Глава 9. Великий труд. К весне 1686 года Ньютон завершил большой фрагмент своей рукописи и отправил его Эдмонду Галлею, согласившемуся подготовить публикацию. Галлей поблагодарил за несравненный трактат, но затем перешел к весьма деликатной теме. «Мистер Гук», — сообщал он Ньютону, — имеет некие претензии касательно изобретения правила убывания гравитации. Он уверяет, что вы переняли эту идею у него и, по-видимому, ожидает, что вы как-либо упомянули о нем в предисловии. Для Ньютона это было слишком. Его поразили самонадеянность и наглость оппонента. Ньютон послал Галлею ответ — весьма резкий для той эпохи вежливых и велеречивых аристократических околичностей. Он пункт за пунктом перечислил все подробности своего общения с Гуком и отверг все его притязания. «Это не слишком-то достойно, как вы полагаете?» — вопрошал он Галлея. Человек, который ничего не делал, лишь притворялся знатоком и хватался за всевозможные предметы. «Теперь, видите ли, должен отобрать лавры Ньютона, обретенные за его тяжелейшие математические труды». Ньютон добавлял, что лучше бы ему любезно отойти в сторону по причине собственной неспособности. Ньютон пришел в такую ярость, что даже провозгласил намерение отозвать обещанный третий том, заявив Галлею, что философия, столь непостоянная и ветреная дама, что лучше уж быть вовлеченным в судебные тяжбы, нежели иметь дело с нею. Похоже, это была типичная для Ньютона вспышка уязвленного самолюбия, но она, как и все подобные приступы, миновала. Его успокоил Галлей, который, судя по всему, успел понять чувствительную и ранимую натуру Ньютона. Галлей умолял не позволять вашим обидам зайти слишком далеко. В ближайшие месяцы Ньютон все же переслал третий том Галлею, при этом он успел усложнить и так весьма непростой математический язык изложения. Возможно, надеялся, что Гук не сможет разобраться в этом тексте. Но обвинение в плагиате привело Ньютона в такое бешенство, что он убрал из своей рукописи все ссылки на Гука. В частности, вычеркнул замечание о «Кларисимус Хукиус, славнейшем Гуке». Собственно, он хотел бы вообще его отовсюду вымороть. Он так никогда и не простил Гука и оставался его врагом до конца жизни. На публике Ньютон, бывало, с трудом держался в рамках рационального спора. «Гук», — говорил он, — вероятно, догадывался о различных вещах и строил гипотезы, но только я сумел доказать их. Во втором издании «Начал» он торжественно провозгласил: «Я не строю, не выдумываю гипотез». Он полагался на математические доказательства и демонстрации, основывая свои теории на явлениях, и не пускался в рассуждения о причинах или возможных объяснениях. Оставался лишь один вопрос, на который пока не было ответа. Как сам Ньютон выразился в неопубликованном введении к началам, из этого явления мне до сих пор не удалось вывести причину тяготения. Что такое гравитация? Откуда она происходит, проще говоря, из чего она сделана? Никто так и не сумел хоть в какой-то мере приблизиться к ответу на этот вопрос. Позже в одном из писем Ньютон признавался: «Я даже не дерзаю заявлять, будто знаю причину тяготения». А объясняя это несвойственное ему невежество, добавлял, что гравитацию должен вызывать некий агент, постоянно действующий в согласии с некоторыми законами, но является таковой агент вещественным или невещественным, вопрос, который я оставляю на рассмотрение моих читателей. Если уж сам Ньютон не знал ответа, вряд ли его читатели могли оказаться прозорливее. Вполне достаточно, что он объяснил законы гравитации, растолковав скорее математику этого явления, чем его физику. Разумеется, Ньютон не обошелся без довольно своеобразных рассуждений. Так одно время он склонялся к мысли о том, что так называемый агент гравитации — некий эфир. Но в конце концов он, похоже, пришел к выводу, что, как выразился один из его помощников, в основе силы тяготения лежит лишь произволение Господне. Важно заметить, что для Ньютона это божественное существо было зачинателем Вселенной, поддерживающим ее бытие, а без божественного вмешательства Вселенная не смогла бы существовать дальше. Ньютон не верил в материалистический или механистический космос. Хотя проблему гравитации так и не разрешили, никто не сможет подвергнуть сомнению удивительную точность ньютоновских расчетов. Французский натурфилософ Фонтенель, говоря о Ньютоне, заявлял: «Иногда в его умозаключениях содержались предсказания даже тех феноменов, которых астрономы не заметили прежде». Так оно и было. После выхода в свет «Принципия математика» удалось пронаблюдать явления, которые стали подтверждением его выводов, среди них новые измерения формы Земли, более точные наблюдения траектории Сатурна, анализ характера приливов и самое впечатляющее — возвращение кометы в 1758 году. Ньютон был не только мудрецом, но и пророком. В последующие столетия его влияние на науку ничуть не ослабло. Так в Америке специалисты НАСА до сих пор полагаются на его расчеты, запуская в космос аппараты, сделанные по последнему слову техники. К весне 1687 года Ньютон переправил Галлею всю свою рукопись. 5 апреля Галлей сообщил Ньютону о получении его божественного трактата и заверил, что «мир оценит сей труд по достоинству, как проницающий запутаннейшие тайны природы и как возводящий разум человеческий на ступень высочайшую, доступную лишь невероятнейшим усилиям ума». Письмо он отправил в Линкольншир. Ньютон, завершив трудиться над «Принципием математика», решил на какое-то время вернуться домой и отдохнуть. Позже он подытожил свою работу более простыми словами: «Если я и сослужил обществу какую-то службу, то лишь благодаря труду и терпению мысли». За 4 месяца, полные трудов и тревог, Галлей наконец успешно завершил руководство выпуском этого бесценного манускрипта и заплатил за его печать и публикацию. В начале июня из типографии вышел том формата инкуарто, 511 страниц в кожаном переплете, цена 9 шиллингов. Отпечатано было от 3 до 4 сотен экземпляров, сравнительно небольшой тираж для столь значительной работы. Галлей отправил в Кембридж с курьером 20 экземпляров, чтобы Ньютон мог раздать их коллегам. Об отзывах коллег ничего не известно. Как-то раз один из кембриджских студентов, завидев на улице Ньютона, произнес: «Вот идет человек, написавший книгу, которую никто не понимает, в том числе и он сам». Впрочем, это было не совсем так. При жизни Ньютона вышло 3 издания «Принципия математика» в 1687, 1713 и 1726 годах. И в каждой из них автор вносил поправки и дополнения. Воздействие его книги, пусть поначалу и не очень заметное широкой публике, было невероятно сильным. Она оказала глубочайшее влияние на общество и науку. Когда прусская королева спросила Лейбница, что он думает о достижениях Ньютона, тот отвечал: «Если рассматривать математику от начала времен и до времени сэра Исаака, окажется, что больше половины открытий в ней совершил он». Один из ученых, писавших отзыв о втором издании, заявлял, что расчеты Ньютона, касающиеся движения Луны, выказывают божественную силу разума и выдающуюся проницательность этого исследователя. А один шотландский математик, получив книгу Ньютона, в письме благодарил его за то, что он столь усердно стремился научить мир тому, что, как мне казалось, не в силах узнать ни один смертный, и заверял, что его ждет восторженное одобрение нашей эпохи и всех последующих. Джон Локк, сам являвшийся выдающимся представителем той эпохи, после выхода «Начал» стал считать Ньютона интеллектуальным светочем своего поколения. Нашлись и такие, кто усомнился в его человеческой природе. Так некий французский математик даже вопрошал: «Он и вправду ест, пьет, спит? Он, как все прочие люди?» После публикации этой книги Ньютон вновь обрел веру в себя и после долгих лет, проведенных в уединении, завел активную переписку с другими философами и самыми разными своими учениками, и это явно доставляло ему большое удовольствие. Значимость его работ становилась все более очевидной, и к началу XVIII века так называемое «ньютонианство» уже было вполне устоявшейся и традиционной системой взглядов в европейской науке. Глава 10. На публике. А вскоре Ньютон впервые в жизни, пусть и неохотно, позволил вовлечь себя в государственные дела. В начале 1687 года новый король Яков II издал указ, согласно которому Кембриджский университет должен был принять монаха-бенедиктианца Альбана Фрэнсиса и присвоить ему степень магистра наук, при этом не требуя от него клятвы подчинения верховному властителю страны. Эта клятва, подтверждавшая статус монарха как главного распорядителя духовной жизни всех англичан, произносилась со времен вступления на престол Елизаветы I, то есть с весны 1559 года. Но Яков II, которого подозревали в симпатиях к папистам, казалось, желал отказаться от права возглавлять английскую церковь. Новый король уже выразил желание ввести влиятельных католиков в состав университетов и поставил одного из них во главе колледжа Сидни Сассекс, один из главных кембриджских колледжей. Собственную позицию Ньютон ясно выразил в письме к коллеге. «Коль скоро его величество требует деяний, каковы не могут быть совершены законным путем, никто не должен страдать из-за пренебрежения законом. Королю не следует требовать от кого бы то ни было нарушения законов университетского статута. Для Ньютона деяние сие, введение в университет католиков, было более чем сомнительно, ведь он считал служителей Ватикана папистскими мракобесами, изуверами, отродьями римской блудницы». Это стало суровым испытанием для университетских протестантов, обычно проявлявших сплоченность. Сумеют ли власти открыто пренебречь независимостью университета и авторитетом его главы? Если сдаться без борьбы, то потом придется смириться и с куда более широким присутствием католиков в университетской жизни. Тут-то на сцену и вышел Ньютон. 11 марта, еще ожидая, пока третий том его «Начал» перепишут и отправят в Лондон, он явился на собрание кембриджского руководства. Неизвестно, что именно он там говорил, но его аргументы, видимо, оказались достаточно вескими. Ньютона включили в число университетских представителей, которые должны были выразить следующую точку зрения. «Принимать в университет бенедиктинца незаконно». Короля отнюдь не обрадовало такое неподчинение, и в апреле он вызвал начальство университета на суд Верховной комиссии. Высшая судебная инстанция, славившаяся своей жестокостью и безжалостным преследованием врагов короны. Вице-канцлер университета впал в панику, как и другие члены руководства. Они опасались, что у них отнимут их синекуры, и тогда им просто не на что будет жить. В последнюю минуту они подготовили компромиссное решение, согласившись принять отца Фрэнсиса при условии, что эти действия не создадут прецедента. Конечно, это было проявление слабости, и несколько профессоров тут же выступили против. Ньютон был среди них. Его собственный, радикальный протестантизм, разумеется, не подвергался никаким сомнениям, а сила его неортодоксальной веры при этом давала ему возможность излагать любую религиозную позицию уверенно и красноречиво. Позже он рассказывал Кондуиту, что поднялся к Педелю, главному университетскому юристу, и бросил ему: «Это сдача позиций». На что тот отвечал: «Почему бы вам не вернуться и не выступить по этому поводу?» И Ньютон так и сделал, вернулся за стол переговоров и успешно выступил против предложенного компромисса. Таким образом, Ньютон стал одним из тех, кому довелось предстать перед судом Верховной комиссии и воочию увидеть, что такое высочайший гнев, гнев короля. Суд Верховной комиссии возглавлял в то время влиятельный и печально знаменитый судья Джеффрис, известный также как судья-вешатель. В истории моего времени Гилберт Барнетт пишет, что Джеффрис был либо постоянно пьян, либо в ярости. Ньютону и восьми его коллегам пришлось четырежды оказаться перед его судом. По всей видимости, Джеффрис тогда находился во втором из названных состояний. Судья обвинил Джона Пэтчелла, вице-канцлера университета, в акте величайшего неповиновения и мигом лишил его и поста, и дохода. Казалось, и прочих ждет такое же наказание, однако решимость Ньютона, похоже, лишь укрепилась. К декларации, подготовленной университетом, он добавил еще один пункт, где было сказано, что смешение папистов и протестантов в одном университете не приведет ни к счастливому, ни к его долгому существованию. Подобно тому, как обмеление истока иссушает порождаемый им речной поток, так и нация скоро придет в упадок от подобной практики. Декларация так и не была передана по назначению, вероятно, к счастью для Ньютона. На последней их встрече судья решил обойтись с кембриджскими профессорами мягко и приписал их неподчинение пагубному влиянию бывшего вице-канцлера. «Посему имею сказать вам то же, что сказано в Писании, и не более того, ибо большинство из вас — богословы. Иди и не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 14. Так что они вернулись в Кембридж относительно целыми и невредимыми, и, что еще важнее, власть больше не давила на них по поводу отца Фрэнсиса. Очевидно, король Яков понял, что общественное мнение в стране поворачивается против него. Кстати, не прошло и 2 лет, как Джеффрис умер, причем в тюремной камере. Несмотря на опасные обстоятельства, первый опыт участия в общественной деятельности, похоже, возбудило в Ньютоне аппетит к публичности, к жизни, неограниченной стенами университета. И такие возможности у него появились. Они были обусловлены прибытием в Англию Марии II и Вильгельма Оранского, губернатора Нидерландов, а кроме того, новым подъемом протестантской этики не только в Уайтхолле, но по всей стране. Ньютон приветствовал славную революцию 1688 года, в ходе которой Яков II был низложен и на трон взошла Мария Вильгельм, всячески демонстрировавшая свой непреклонный протестантизм. 15 января 1689 года Ньютона избрали одним из 2 представителей университета. Он вместе со своим коллегой должен был принять участие в заседаниях Национального собрания, которому предстояло утвердить результаты революции во внутренних делах страны. Власти запомнили твердость и четкость его позиции в ситуации, связанной с бенедиктинским монахом. Кроме того, теперь его окружала слава и почет, как автора недавно опубликованных «Принципия математика». 17 января, спустя 2 дня после избрания, он обедал у Вильгельма Оранского в Лондоне. В высшем лондонском свете он оказался весьма неожиданно, но новый важный пост, похоже, ему понравился. Он пробыл в Лондоне еще 12 месяцев, с краткой паузой, когда в собрании был объявлен перерыв. Само же это собрание стало парламентом после того, как в середине февраля корону официально передали Вильгельму и Марии. Так Исаак Ньютон стал членом парламента. Впрочем, он редко участвовал в прениях, и, говорят, вообще выступил лишь однажды, попросил швейцара закрыть дверь, опасаясь сквозняка. Вероятно, у него имелись на то свои причины. В марте он страдал каким-то неизвестным недугом, а через 2 месяца подхватил простуду и мерзостный плеврит. Судя по всему, лондонская атмосфера была не очень-то здоровой. Ньютон, по крайней мере, какое-то время снимал квартиру в Вестминстере на Броуд-стрит, неподалеку от здания Палаты общин. По всей видимости, он впитал в себя дух этого большого оживленного города и постоянно расширял круг знакомств. Среди его новых товарищей оказался философ Джон Локк, а также различные видные представители вигов. Сам Локк с удовольствием вносил свойственный науке порядок в дискуссии о социальной философии. В Ньютоне он встретил такого же энтузиаста-эмпирика и даже описывал своего нового друга как «несравненного мистера Ньютона». Ньютон посещал собрание Королевского научного общества. Невзирая на присутствие Гука, летом того же года он познакомился там с Христианом Гюйгенсом, голландским натурфилософом, который благодаря своим работам в области изучения света и гравитации стал единственным европейцем, чьи достижения были сравнимы с ньютоновыми. Там же, в Королевском обществе, Ньютон впервые встретился с Сэмюэлем Пипсом. Годы жизни 1633-1703. Чиновник английского адмиралтейства, занимал высокие посты при дворе Карла II, автор знаменитого дневника, где рассказывалось о жизни высшего света. Кроме того, он укрепил дружеские отношения с Чарльзом Монтегю, некогда входившим в состав Совета Тринити, но теперь карабкавшимся вверх по социальной лестнице. Он делал политическую карьеру. Ему суждено будет сыграть важнейшую роль в жизни Ньютона. Ньютон заново обрел уверенность в себе. Это подтверждается и тем фактом, что как раз тогда его изобразил сэр Годфри Неллер, самый выдающийся портретист той эпохи. Может показаться неожиданным, что Ньютон так охотно согласился позировать. Притом картина Неллера — лишь первая в череде портретов великого ученого. Похоже, тщеславие помогло ему победить сомнения относительно этого вопроса. Он осознавал свои выдающиеся достижения и был рад, что благодаря им прославится на века. Перед нами человек, знающий себе цену. У него длинные серебристо-седые волосы, а взгляд острый, всепроникающий. Глаза чуть на выкате из-за близорукости и долгих научных наблюдений. Вероятно, его застали в момент раздумья. Надутые губы и сильно выступающий нос создают дополнительное впечатление погруженности в размышления, не без тайного беспокойства. На нем льняная рубашка и академическая мантия, спадающая свободными складками. Он излучает решительность, почти властность. Это первый из 3 его портретов, которые написал Неллер, и уже на 2-м из них Ньютон предстанет еще более надменным и деспотичным. Сохранились сведения примерно о 17 портретах Ньютона. По любым меркам огромное число, даже для самого знаменитого естествоиспытателя. Но он сам хотел, чтобы их написали. Возможно, они помогали ему подтверждать самому себе, что он — это он, а, возможно, они придавали ему зримый статус в мире бесплотных знаков и символов. Возможно также, что ему был присущ некоторый нарциссизм. Человек, который, насколько известно, за всю жизнь так и не познал душевной или чувственной привязанности к другому человеческому существу, мог влюбиться в самого себя. Глава 11. Преклонение. Впрочем, некое чувство, что-то вроде привязанности, в его душе все же однажды возникло к одному молодому человеку, с которым он познакомился во время первого своего года в Лондоне. Николас Фатио, де Фьюле, предприимчивый и пылкий юноша швейцарского происхождения, впервые встретился с Ньютоном на собрании Королевского научного общества, когда ему было 25 лет. В столь раннем возрасте он уже страстно любил математику и астрономию. Ньютона совершенно очаровали его ум и сметливость. Юноша произвел на него настолько сильное впечатление, что осенью того же года Ньютон даже написал ему: «Я был бы чрезвычайно рад поселиться вместе с вами. Я привезу с собой все свои книги и ваши письма». Кроме того, в письме к Фатио он порицал Роберта Бойля, которого обвинял в излишнем честолюбии. «По моему убеждению, — писал Ньютон, — он слишком откровенен и чересчур жаждет славы». Это редкий случай столь откровенной прямоты в ньютоновской переписке. И можно предположить, что он относился к швейцарскому математику с большим доверием и приязнью. В свою очередь, Фатио, судя по всему, относился к новому другу как к герою и полубожеству, с которым ему выпала честь общаться. Кроме того, он решился предложить ему кое-какую практическую помощь и воспользовался своей дружбой с Джоном Локом, дабы подкрепить свою позицию. «Я и в самом деле виделся с мистером Локом», — писал он Ньютону, — «и выразил искреннее желание, чтобы он замолвил за вас слово перед милордом Монмутом по вопросу назначения на некий политический пост». Деятельный юноша завязал также дружбу с Гюйгенсом и написал Ньютону, предлагая прислать экземпляр недавно опубликованного труда физика «Трактат о свете». «Поскольку он написан по-французски», — заботливо добавлял он, — «вы, возможно, предпочтете ознакомиться с ним вместе со мной». У Фатио имелись собственные теории о физической природе гравитации, и он, впрочем, не предоставляя особых подтверждений, уверял, что Ньютон с ним соглашался. Едва ли так было на самом деле. Один математик позже вспоминал, как мистер Ньютон и мистер Галей потешались над объяснением гравитации, которое предлагал мистер Фатио. Молодой человек заявлял также: «Никто так хорошо и глубоко не понимает основную часть начал, как я», и всерьез подумывал добавить к книге кое-какой материал, изложенный более доступным слогом. Его тщеславие и браваду кто-нибудь мог даже счесть обаятельными. Сам Ньютон явно находил юношу достаточно милым для того, чтобы поддерживать с ним дружеские отношения. После того, как Фатио надолго уехал из Англии, Ньютон осенью 1690 года написал Джону Локу, интересуясь, нет ли от него вестей. Фатио вернулся на следующий год и, похоже, встречался с Ньютоном и в Лондоне, и в Кембридже. Когда Ньютон показал ему некоторые из своих математических расчетов, Фатио, по его собственным словам, тотчас похолодел и замер, ощутив гениальность их автора. В том самом письме к Локу, где Ньютон спрашивал о Фатио, он поднимал также вопрос о своей политической карьере в Лондоне. Его интересовал пост смотрителя монетного двора, организации, контролировавшей чеканку монет по всей стране. Но до поры до времени ему не удавалось добиться успеха. Позже Лок рекомендовал его на вакантный пост директора лондонского Чартерхауса, дома для престарелых и школы, где обитали 80 бедняков и 40 учеников, обучавшихся на благотворительной основе. Однако Ньютон счел, что это место его недостойно. Оно дает всего 200 фунтов в год, не считая разъездных, а ездить я никуда не намерен, и оплаты жилья. Он искал более почтенное и лучше оплачиваемое занятие, при этом добавляя: «Вечное нахождение в лондонской атмосфере и официальной жизни — вещи, не приносящие мне особого удовольствия». Но эту оговорку не следует принимать всерьез. Однажды, войдя в политические и общественные сферы, он, по-видимому, жаждал туда вернуться. Возможно, ему и не нравился лондонский воздух, но зато явно пришлась по душе атмосфера власти и выгоды. Очевидно, ему было тесно в кембриджских покоях, ему казалось, что им пренебрегают. Странно, Он не осознавал, что благодаря своей теории всемирного тяготения совершил уже достаточно, что его знания сделали его самым выдающимся ученым или натурфилософом в мире. Нет, ему хотелось большего. Кроме того, тогда он уже, возможно, чувствовал, что для него период оригинальных мыслей и скрупулезных расчетов подходит к концу. Ему было под 50. Расцвет его математического гения был позади, а впереди маячило мрачное, одинокое существование в Кембриджском колледже. Ньютон по-прежнему активно занимался алхимическими опытами и толкованием Писания, однако вполне очевидно, что ему хотелось вырваться на простор, пока еще оставалась такая возможность. Он желал добиться успеха в какой-то иной сфере деятельности, и в конце концов Ньютон доказал, что он это может. Весной 1692 года Ричард Бентли, молодой богослов, прочел в церкви святого Мартина в полях знаменитый англиканский храм в Лондоне цикл проповедей, который назвал «Опровержение атеизма». В ходе этих выступлений он использовал недавние открытия Ньютона, изложенные в «Принципе математика», как подтверждение божественного провидения, действующего во Вселенной. Прежде чем передать свою работу в печать, он написал Ньютону, чтобы уточнить некоторые вопросы. В ответ Ньютон прислал твердое заверение. «Когда я писал свой трактат о системе мироздания, я размышлял о подобных же принципах, которые могли бы применяться для укрепления веры в божество, а посему мне весьма отрадно обнаружить, что мои труды оказались полезны для этой цели». Следует ли поэтому считать начало не только научным, но и религиозным трактатом? Возможно, это уже слишком, если учесть его устрашающе строгое математическое содержание, однако нет никаких сомнений, что натурфилософия Ньютона изначально имела религиозную направленность. В письмах Бентли он заявлял, что в миг творения Господь наделил каждую созданную им частицу материи врожденным тяготением к прочим. Отсюда следует, что вся материя во Вселенной рано или поздно схлопнется. Однако Создатель сделал Вселенную бесконечной, а потому некоторые куски материи обратятся в одни массивные тела, а иные обратятся в другие, что породит бесконечное число больших масс, разбросанных на великом расстоянии друг от друга по всему бесконечному пространству. Вполне в рамках современных представлений о Вселенной. Ньютон настойчиво разъяснял Бентли. Гравитация не какое-то врожденное изначальное свойство материи, напротив, ее создает некий невидимый агент. Ньютон уверял, что не дерзает заявлять, будто знает причину тяготения, полагая лишь, что оно требует посредничества чего-то невещественного, и добавлял, что сия неведомая причина, к тому же, весьма сведуща в механике и геометрии. Это было не кощунство, а лишь напоминание о том, что механика и геометрия имеют божественное происхождение. Существует общепринятое мнение, так думали, например, Уильям Блейк и поэты романтики, что Ньютон лишил Вселенную божественной обусловленности и свел ее к голой математике. Дальше от истины быть нельзя. Ньютон как раз настойчиво утверждал, что Вселенную можно понять лишь как творение Создателя, и что ее упорядоченность — результат действия божественного замысла. У него имелись сподвижники и более эмпирического склада, чем Ричард Бентли. Они взяли на себя роль его учеников и положили всю свою профессиональную жизнь на то, чтобы распространять ньютоновскую теорию. Среди них особенно выделялся Дэвид Грегори, шотландский математик, профессор, пропагандировавший его труды в Эдинбургском университете. В 1691 году, отчасти благодаря рекомендации Ньютона, Грегори назначили савелианским профессором астрономии в Оксфорде. Савелианский профессор. Почетное преподавательское знание, учрежденное в Оксфорде в честь английского математика Генри Савиля. Годы жизни 1549-1622. Присваивается с 1619 года. Ньютон упорно продвигал защитников своих теорий на самые важные и значимые посты. Это отражало его потребность манипулировать и управлять миром. Еще одним поклонником Ньютона стал Уильям Уистон, слушавший его лекции в студенческие годы. Его страсть к ньютоновской математике можно сравнить разве что с его же поддержкой сурового арианства Ньютона. Позже он стал преемником Ньютона, заняв пост лукасовского профессора математики, на который его назначил сам Ньютон. Впрочем, его деятельность на этой должности оказалась не очень удачной. В дальнейшем учениками Ньютона становились в частности Колин Маклорен и Генри Пембертон. Первый стал профессором математики в Эдинбурге, эту должность когда-то занимал Грегори, а второго назначили профессором физики в Грэшем-колледже. Конечно же, Ньютон приложил все усилия к их продвижению. Кроме того, он устроил так, чтобы Эдмунд Галей, один из его главных почитателей и пропагандистов, стал савелианским профессором геометрии в Оксфорде. Благодаря этому после смерти Ньютона его научные взгляды заняли подобающее им место и стали устоявшейся теорией. Но, похоже, один из его учеников оказался в опасности. 17 ноября 1692 года Фатио де Дюле заявил, что смертельно болен. «У меня, сэр, — писал он, — почти не осталось надежды увидеть вас вновь». Он пояснял, что, покидая Кембридж после своего последнего визита к Ньютону, подхватил простуду, которая быстро распространилась на его легкие и породила язву. «Я благодарю Господа за то, что душа моя сейчас совершенно спокойна, притом главные усилия к этому приложили вы, но голова моя не совсем в порядке, и подозреваю, дело будет все больше ухудшаться». Он жаловался, что императорские порошки и снадобья, которые он принимает, оказались практически бесполезными. Далее он цветисто добавлял: «Страдая я от не столь сильной горячки, я бы высказал вам, сэр, многое. Если мне суждено расстаться с жизнью, я бы хотел, чтобы мой старший брат, человек беспримерной честности, занял мое место в качестве вашего друга». И затем довольно неожиданно замечал: «До сей поры у меня нет врачевателя». Странная мысль о том, что друг Ньютона — это наследственная должность, вполне соответствует отсутствию интереса к помощи специалиста-медика. Эту депешу часто недооценивают, считая ее плодом истерического и ипохондрического воображения, ищущего сочувствия и приязни самым эффективным из возможных способов. Но не следует забывать, что в ту пору большинство подобных заболеваний оказывались смертельными, и обращаться к врачам было делом безнадежным. Многие, испытывая серьезные недомогания, готовились к худшему исходу. Разумеется, Ньютон немедленно ответил, и его письмо полно опасений. «Вчера вечером получил ваше послание, и даже выразить не могу, до чего оно меня поразило. Заклинаю вас, прибегните к совету и помощи докторов, пока не стало слишком поздно, а если вам нужны деньги, я снабжу вас ими в любом потребном количестве». Он добавлял, что сведет знакомство с его братом, хотя надеется, что вы будете еще живы, чтобы познакомить нас самостоятельно, но в опасении худшего дайте мне знать, как могу я с ним связаться, и если возникнет в том нужда, уделить ему что-либо. Ньютон подписывался: «Ваш самый пылкий и верный друг». Это наиболее пылкое письмо из всех, что он отправил на своем веку, демонстрирует силу его заботы о молодом человеке, которая не уменьшается, когда он воображает себе худшее. Письмо дает представление о степени благочестия и добродетельности Ньютона, показывая, что он надеялся, после мирских испытаний человеку суждено попасть в лучший мир. По счастью, его тревоги оказались безосновательными. Спустя 5 дней после своего отчаянного письма Фатио проинформировал Ньютона. «Я надеюсь, что мой недуг проходит, и худшее позади. Легкие мои теперь в гораздо лучшем состоянии». За этой фразой, исполненной надежды, следует длинный перечень симптомов, словно для того, чтобы убедить Ньютона в первоначальной серьезности его заболевания. В январе болезнь еще не покинула Фатио, и Ньютон пригласил молодого человека пожить у него в Кембридже. «Боюсь, лондонский воздух пагубно влияет на ваше состояние», — писал он, — «а потому желаю, чтобы вы переехали оттуда, как только погода позволит вам совершить таковое путешествие». В ответ юноша прислал, без всякого сомнения, нежелательную для Ньютона новость, что ему, Фатио, придется отправиться в родную Швейцарию, так как недавно скончалась его мать. Ему оставлено наследство, которое требует, чтобы он занялся им. Но Фатио заверил Ньютона, что если получил по завещанию достаточно денег, то предпочтет жить в Англии, притом по преимуществу в Кембридже. «Если вы пожелаете, — пишет он, — то я готов отправиться туда и по иным причинам, мало связанным с моим здоровьем и сокращением расходов. Однако я желал бы, чтобы в таковом случае вы напрямую объяснились в ответном письме. Некоторые предполагают или намекают, что под этими иными причинами кроется некая сексуальная подоплека. Но вряд ли это так. Фатио, увлеченный и теологическими, и математическими трудами Ньютона, в этом письме, скорее всего, имеет в виду перспективу совместной работы. Там же он упоминает библейские пророчества, причем, по его убеждению, большинство из них относятся к нашим нынешним временам или же к недавнему, прошедшему и близкому грядущему. В грядущие годы Фатий в самом деле станет религиозным подвижником самого радикального толка. Еще задолго до этого Ньютон ощутил в молодом человеке недостаточную уравновешенность и в ответном письме предостерегал его. «Боюсь, вы слишком занимаете свое воображение некоторыми предметами». Переписка продолжалась еще несколько месяцев. Ньютон послал Фатио денег и пообещал в том случае, если молодой человек решит поселиться в Кембридже, назначить вам такое содержание, какое сделает ваше проживание здесь весьма легким. Фатио в напыщенных и льстивых выражениях отвечал: «Я желал бы, сэр, прожить рядом с вами всю жизнь или хотя бы значительную ее часть». Таким образом, Ньютон оказался способен внушать людям привязанность и проявлять ее. А последние из сохранившихся писем Фатио очень интригующие. Они касаются алхимических экспериментов. Фатио, по-видимому, считал себя адептом этой науки, и из его писем ясно видно, что сам Ньютон тоже был глубоко вовлечен в оккультные изыскания, к тому же детально обсуждал их со своим юным учеником. В конце одного из посланий Фатио имеется приписка: «Сожгите это письмо после того, как используете его по назначению». В самом последнем своем письме Ньютону юноша признается, что отыскал рецепт тайного эликсира, укрепляющего телесное здоровье. «Я могу бесплатно исцелять тысячи, благодаря чему скоро о нем разнесется молва, а тогда мне легко будет заработать на нем целое состояние». Вряд ли старшего товарища задела просьба Фатио осуществить финансовые вливания в эту затею, но Ньютон наверняка почувствовал чрезмерную доверчивость своего друга, ставшую причиной его порывов. Возможно, сей эликсир предназначался самому Ньютону. С осени 1692 года его здоровье все более ухудшалось. Он легко впадал в тревожное состояние, часто болел и страдал бессонницей. Летом 1693 года он написал краткий алхимический трактат, позже озаглавленный «Практика». В нем приводится описание двух незрелых субстанций, которые обретают природу чистую, словно млеко девственницы, будучи взяты из гноящихся месячных истечений потаскухи. Другие вещества делаются маслами, сияющими во мраке и вполне пригодными для магических надобностей. Это язык не только экспериментатора, но и мага, если эти звания вообще можно так уж легко разделить. Дважды, в мае и в июне, Ньютон ненадолго съездил в Лондон, вероятно, чтобы увидеться с Фатио, но слабое его здоровье не улучшилось, а потом, словно от внезапного удара молнии, его ум погрузился в пучину хаоса. Глава 12. Равновесие утрачено. Первые указания на его душевные расстройства можно найти в письме, которое он послал Сэмюэлю Пипсу 13 сентября 1693 года. Оно касается попыток Ньютона подыскать себе общественно важный пост. «Меня весьма беспокоит то волнение, в коем я пребываю», — писал он. «В эти 12 месяцев я ни разу не ел и не спал, как подобает, и нет во мне прежней твердости мысли». Далее он заявлял: «Никогда не намеревался обрести что-либо благодаря вашему интересу или же благосклонности короля Якова. Однако теперь я должен благоразумно удалиться, прервав всякое знакомство с вами, и более не видеть ни вас, ни прочих моих друзей». Он подписался так: «Ваш смиренный слуга». В ближайший день-два он отправился в Лондон и, остановившись в гостинице «Bull's Inn» в Шордиче, один из восточных районов Лондона, послал столь же неуравновешенное письмо Джону Локу. «Сэр, придерживаясь мнения, что вы прилагали всевозможные старания, дабы поссорить меня с женщинами...» «Воэмэн» — «женщины» — странное, но свойственное ему написание. «И иные подобные усилия. Я был весьма впечатлен этим, и когда некто сообщил мне, что вы больны и не оправитесь, я заметил, что было бы лучше, если бы вы и вовсе умерли. Я заклинаю вас простить мне таковую недоброжелательность». Посреди этой тирады, другого слова не подберешь, он добавляет: «Также прошу вас прощения за то, что говорил и думал, будто некто затевает продать мне должность или же неким образом взволновать меня. Иногда задаются вопросом, что он, собственно, делал в Шордиче, вдали от привычных пристанищ в Вест-Энде или Уайт-Холле. Впрочем, в Bull's Inn частенько останавливались приезжие из восточных графств. Тем не менее, все же странно, что он приехал из Кембриджа сюда и написал письмо именно на этом постоялом дворе. По сути, оба письма весьма необычные. Их адресатов встревожил тон Ньютона. Пипс тайком навел справки в Кембридже, и одного из членов Совета университета, друга Пипсова племянника, убедили посетить Ньютона лично. Племянник докладывал: «Еще прежде, чем я задал ему хоть какой-то вопрос, он сказал, что написал вам чрезвычайно неподобающее письмо, которое его очень заботит, и прибавил, что оно писано было, когда голову его охватил некий недуг, 5 ночей кряду, не дававший ему уснуть». Он просил у Пипса извинения. Далее агент сообщал, что Ньютон не очень хорошо себя чувствует, но хоть я и опасаюсь, что им до известной степени овладела меланхолия, все же полагаю, что незачем подозревать, будто она затронула его разум. Итак, Ньютон хандрил, возможно, был подавлен, однако признаков психического недуга не наблюдалось. Пипс прислал Ньютону учтивое письмо, проделав при этом хитроумный трюк. Он предложил Ньютону рассчитать, какова вероятность выпадения шестерки при игре в кости. Возможно, это был самый обычный вопрос. Какой же это гений математики, если он не может дать совет в игре? Но, скорее всего, Пипс тайком проверял умственные способности великого ученого. Ньютон ответил вполне уравновешенно, представив утешительно точные расчеты. В свою очередь Джон Лок отвечал Ньютону спустя 2 недели письмом, исполненным достоинства и надежды. «Верю», — писал он, — «что я не потерял в вашем лице друга, коего весьма ценил». Отвечая на это послание, Ньютон признавался. «Нынешней зимой слишком часто засыпал у моего огня, и у меня развелась дурная манера сна. Прибавьте к этому скверный недуг, который нынешним летом сделался сущей эпидемией». Он добавлял. «Когда я писал вам, в течение 2 недель не нашлось ни единой ночи, чтобы я спал более часа. Опять ночей кряду я и вовсе не сомкнул глаз. Помню, что отписал вам, но решительно не могу припомнить, что именно сказал о вашей книге». О книге Лока он заявил тогда, что она потрясает основы нравственности. В этот бессонный период он вообще много задумывался о нравственности. В уже упомянутых странных письмах к Локу и Пипсу он вновь и вновь выражал свой страх перед волнениями, особенно связанными с «Воэмэн». Вероятно, он испытывал глубинную подозрительность по отношению к чувственности. Сексуальное начало было его врагом. Существует много рассказов о Ньютоновом так называемом «помешательстве». Некоторые из них принадлежат современникам описываемых событий. Так один шотландский корреспондент Ньютона сообщил Гюйгенсу, что автор «Начал», после того, как огонь охватил его бумаги и приборы, впал в необузданную ярость, и этот припадок длился 18 месяцев. Новость распространилась по всей Европе, и спустя 2 года после происшествия некий немецкий философ писал, что пожар в доме Ньютона помрачил его ум, а также привел к весьма бедственному положению. В прошлом у него действительно случился пожар, а то и не один. От них не застрахован любой алхимик, но, по-видимому, пожары никак не повлияли на болезнь Ньютона. Да и сообщения о так называемом «помешательстве» оказались весьма преувеличенными. Он вовсе не лишился умственных способностей на 1,5 года, напротив, по сведениям Пипсова агента, восстановил душевное равновесие уже спустя 2 недели после той внезапной неприятности, какой бы природы та неприятность ни была. В связи с этим выдвигалось множество объяснений. Предполагали, что жизнь, полная напряженного труда и работы мысли, привела к временной утрате рассудка. Такое вполне возможно. Интенсивные длительные размышления способны вызвать серьезную депрессию. Не было человека в нашей истории, занимавшего проблемами мироздания столь упорно и в столь суровых условиях. Кроме того, у Ньютона мог развиться синдром тревожности после публикации «Принципия математика», когда его работа была явлена миру в своем первоначальном виде. К тому же его беспокойное состояние мог усугубить поединок с предыдущим монархом. В то время под угрозой находилось дело, которое его кормило. В более поздние годы ученого наверняка расстраивал тщетный поиск достойного поста, ставший основной темой его озабоченных писем и способный вызвать тревогу и подавленность. Предполагали также, что на его душевном здоровье могли сказаться долгие годы, отданные алхимическим опытом, в особенности частое воздействие паров ртути. Среди симптомов ртутного отравления – бессонница и склонность к ложным параноидальным идеям. И то, и другое имело место в случае Ньютона. Современные исследователи действительно обнаружили сравнительно большое содержание свинца и ртути в волосах Ньютона, столетиями хранившихся у его родственников. Но у него не проявлялись другие симптомы, скажем, дрожание конечностей или гниение зубов. Кроме того, очевиден тот факт, что Ньютон быстро выздоровел, тогда как при отравлении ртутью выздоровление – процесс длительный и непростой. И потом, ученый наверняка знал признаки такого отравления и не стал бы описывать их как симптомы загадочного эпидемического недуга. Конечно же, на его состояние каким-то неведомым образом сказалась и дружба с Фатио. Эмоциональный накал ее оказался очень высок, выше, чем водилось у тогдашних взрослых мужчин, и, возможно, панический страх Ньютона перед волнениями относился и к этому юноше. Здесь не лишне заметить, что в странном письме к Локу он писал о попытке последнего поссорить меня с женщинами и иных подобных усилиях. В свое время Лок и Фатио жили вместе в доме их общей знакомой, леди Мэшем. Они приглашали и Ньютона присоединиться к ним. Правда и то, что в ту несчастливую для Ньютона пору четырехлетняя дружба ученого с Фатио оборвалась, а затем так и не возобновилась. Остальное — лишь домыслы. Какова бы ни была причина этого временного помрачения, ясно одно — Ньютон быстро оправился. Собственно, его душевная и физическая стойкость вообще достойна удивления. Она ясно свидетельствует о тех запасах здоровья и энергии, которые он тратил на свою работу. Осенью 1693 года он возобновил переписку со своими корреспондентами, извиняясь, в том числе и перед Гюйгенсом, за то, что куда-то затерял их последнее письмо. В послании Гюйгенсу он делает довольно неправдоподобное заявление. «Я ценю друзей гораздо выше, чем математические открытия». Впрочем, его могли отрезвить недавние переживания. В последующие месяцы он переписывался с Дэвидом Грегори, недавно назначенным профессором астрономии в Оксфордском университете по математическим и космологическим вопросам, планируя вместе с ним новое, исправленное издание «Начал» с полностью измененной структурой. Он хотел также добавить статью о геометрии у древних, чтобы подкрепить свое собственное убеждение в том, что тайны Вселенной уже были известны его далеким предшественникам. Кроме того, Ньютон намеревался выпустить книгу, посвященную его оптическим открытиям. В конце концов, она явилась миру под названием «Оптика». Грегори замечал, что, коль скоро подобная книга будет напечатана, она сможет соперничать с «Принципием математика». Он сообщает неслыханные чудеса о цвете. В тот же период Ньютон сопоставляет различные рукописи в ходе изучения апокалипсиса и набрасывает проект математической программы для Христовой школы-больницы. Английская благотворительная школа-интернат, основана в 1552 году, имела отделение в Лондоне. Он по-прежнему читает множество алхимических текстов. Эта страсть так его и не покинула. Нет, он не был похож на человека, только что пережившего опасный или длительный нервный срыв. И, конечно же, он не потерял свой скептицизм и здравый смысл. В ту пору много говорили о привидении, которое будто бы обитало в доме напротив ворот Кембриджской церкви святого Иоанна, на той же улице, где жил Ньютон. И вот однажды несколько студентов и преподавателей университета пришли в этот дом в надежде воочию увидеть загадочное явление. Ньютон заметил их, проходя мимо, и, судя по рассказу очевидца, разволновался и принялся их увещевать. «О, вы глупцы! Неужели у вас совсем нет разума? Неужели вы не понимаете, что все подобные вещи — попросту надувательство и обман? «Прочь, прочь! Ступайте домой! Не позорьтесь!» Лучшее свидетельство того, что Ньютон вполне сохранил свои мыслительные способности, то, что в 1694 году он, помимо всего прочего, еще и заново взялся за теорию, которую сам называл «теорией Луны». Луна оставалась одним из его страстных увлечений, и однажды он даже признался, что голова у него болела лишь во время лунных штудий. Проблема движения этого спутника в свете теории гравитации — задача, которую Ньютон так и не сумел решить. Впрочем, он сохранял прежнюю целеустремленность, по крайней мере, в научной работе. Он был уверен, что всякая задача имеет решение. В начале сентября 1694 года он вместе с Дэвидом Грегори посетил Гринвичскую обсерваторию, чтобы получить более точные результаты наблюдений Луны. Королевский астроном Джон Флемстед отличался подозрительностью и недоверчивостью. Многому в науке он обучился самостоятельно. Детство провел в нищете и болезнях. Карл II назначил его королевским астрономом, однако не обеспечил достаточными средствами для работы. Денег у Флемстеда было мало, и обсерватории постоянно не хватало ресурсов и оборудования. Тем не менее, королевский астроном старался добиваться своих целей. А затеял он поистине грандиозный проект — «Звездный каталог», где предполагалось указать расположение всех известных в то время звезд. Флемстед очень хотел завоевать расположение Ньютона. В своих заметках он пишет, что «его одобрение ценнее для меня, чем вопли всех невежд мира». Вот почему он согласился предоставить Ньютону данные своих наблюдений Луны, но при условии, что тот больше никому их не покажет. Ньютон оказался упрямым и властным коллегой. Он постоянно требовал от Флемстеда все новые и новые результаты, подвергая сомнению те, что шли вразрез с его теориями. Когда же Флемстед попросил хотя бы немного прояснить ему эти теории, выяснилось, что понять их он не в состоянии. Кроме того, он допустил ошибку, усомнившись в точности некоторых расчетов Ньютона. Это привело Ньютона в еще большее нетерпение, и он выразил желание, чтобы Флемстед просто посылал ему первичные данные без всяких комментариев. «Мне требуются не ваши выкладки», — писал он, — «а лишь ваши наблюдения». Ньютон даже предложил заплатить Флемстеду за работу, но тот счел это недостойным и оскорбительным предложением. «Я весьма недоволен вами», — писал он, — «ибо вы предложили вознаградить меня за мои труды». Судя по всему, Ньютон, предлагая Флемстеду деньги, обращался с ним как с собственным лакеем или как с простым техническим помощником, а Флемстед считал, что вносит ценный вклад в работы своего собрата-ученого. Ньютон предполагал закончить работу над лунной теорией в сравнительно короткий срок. «Я думаю», — писал он Флемстеду, — «это дело займет примерно 3 или 4 месяца, и когда я завершу его навеки». Вот характерные интонации Ньютона, человека вечно занятого и работающего чрезвычайно быстро. Решив ту или иную задачу, он навсегда забывал о ней. Флемстед, однако, не предоставлял Ньютону материалы, необходимые для того, чтобы должным образом доделать работу. Когда астроном пожаловался на болезнь, Ньютон не выразил особого сочувствия. Узнав о головных болях, терзающих ученого, он лишь посоветовал покрепче затянуть голову повязкой, пока голова не онемеет. В сердитом и нетерпеливом послании Ньютон заявлял Флемстеду: «Поскольку я не увидел возможности получить от вас сведения или исправить ваши записи, я утратил всякую надежду закончить лунную теорию, и мне явилась мысль оставить ее как вещь неосуществимую». Затем он вообще перестал отвечать на письма Флемстеда. Новая вспышка ярости охватила его, когда он обнаружил, что Флемстед разгласил некоторые из его лунных результатов. Ньютон заявил, что ему отвратительно, когда чужеземцы надоедают и докучают ему, расспрашивая о математических предметах. Позже, во втором издании «Начал», он все-таки сам опубликовал часть своих расчетов траектории Луны, только вот Джона Флемстеда больше нигде не упомянул. Более того, он даже вычеркнул ссылки на работы астронома из всех своих предыдущих трудов. В частной записке Флемстед описывал Ньютона как человека торопливого, запальчивого, фальшивого, недоброго, высокомерного. Прошло 10 лет. Им пришлось снова столкнуться и в куда более жестоком противостоянии. Таков уж рисунок жизни Ньютона.